Кирилл Кириллов, Дмитрий Обердерфер. Как стать богатым в России или чему не учат в российских школах? Глава первая. Чему не учат в школе? Как прогулять миллион долларов за 20 дней? Ничего не исчезает бесследно, кроме денег. Акрам Муртазаев. История Кирилла. В нашей первой книге я рассказал о том, как после окончания школы, совершенно не задумываясь о том, чем бы мне хотелось заниматься, и не строя никаких планов, я был отправлен родителями поступать на учебу в военную академию Санкт-Петербурга. На протяжении обучения я столкнулся со многими до тех пор неизвестными мне вещами и познакомился с людьми, очень сильно повлиявшими на мое мировоззрение, ставшими для меня примером во многом. Благодаря общению с этими людьми я осознал важность обучения и правильного отношения к нему, особенно в наше время больших перемен. Так получалось, что меня всегда выбирали или назначали старшим в детском саду, школе, на соревнованиях, турслетах, зорницах. То же произошло и в академии. Тайным голосованием я был выбран командиром и назначен на должность руководителя. Это было приличной дополнительной нагрузкой, потому что объем информации, свалившийся на курсантов первого года, в академии казался непостижимым, и школьная программа 10-11 классов по содержанию и объему бледно выглядела по сравнению с ней. С учетом того, что в 10 и 11 классах я почти не учился, а в основном выезжал на понимание некоторых предметов и успешно пользовался подручными средствами на контрольных работах, в академии первые два года мне пришлось усердно потрудиться. Возможно, я и не проявлял бы такого рвения в изучении всего, что на нас обрушилось со стороны гражданских преподавателей-теоретиков и офицеров-практиков, если бы не дополнительная ответственность. В армии очень простой порядок. Командир является образцом во всем: в учебе, строевой подготовке, спорте и так далее. Этот процесс называется обучением на личном примере. Как я понял, это один из самых действующих методов обучения и воспитания. Мне посчастливилось познакомиться с людьми, которые основали свои компании и жили другой, немного непривычной для большинства людей жизнью. Жизнью с большей свободой и в то же время с большей ответственностью. Эти люди никогда не жаловались на обстоятельства, а создавали то, что называется компаниями в глазах одних людей, рабочими местами в понимании других и богатством с точки зрения третьих. Поведение и образ мышления этих людей заставил меня сначала задуматься, а позже и побудил к решительным действиям, направленным на изменение образа моего мышления и переделывание себя из потребителя в человека, который создает, в предпринимателя, человека, который предпринимает определенные действия для достижения своих целей и реализации желаемого образа жизни. Ограничения, которые накладывает военная система, были довольно серьезными, чтобы я мог оставаться в этой среде. Я совершенно ничего не имею против армии и даже более того, считаю, что это один из мощнейших институтов, в котором существует столько точности и порядка, что при должном его соблюдении возможно выполнить любую задачу в заданные сроки. Просто наступил момент, когда я стал выпускником этой школы и был готов поступить в другую школу. Снова в первый класс и начать все сначала, по другим правилам. Уже сейчас, обращаясь к своему предпринимательскому опыту, могу с уверенностью заявить, что при использовании знаний и дисциплины военной науки в любом деле результаты достигаются намного проще и оказываются стабильнее. После окончания академии и распределения, которое удалось выбрать по собственному желанию, благодаря благосклонному отношению вышестоящего начальства, мы с товарищем отказались от дальнейшей службы по контракту в рядах офицеров российской армии. Мы принялись за дело, за построение новой жизни. Нам удалось познакомиться с одним из крупных предпринимателей города, в котором мы тогда жили, и он сначала взял нас к себе на работу, а потом помог в организации бизнеса. Прежде чем предприниматель согласился объяснить нам основные аспекты бизнеса и поделиться информацией из собственного опыта, прошло некоторое время. И вот в один из дней он согласился преподать нам основы рыночных отношений, научить умению мыслить творчески и правильно пользоваться калькулятором. В дальнейшем калькулятор стал прожектором, который проливает свет на финансовую сторону любого предприятия или мероприятия, которое мы собирались организовывать или проводить. Как бы это странно ни звучало, но это действительно так. Калькулятор высвечивает рациональность любого проекта или мероприятия, и вы можете с легкостью определить, стоит ли это вашего внимания. Большинство людей живут больше эмоциями, чем разумом, и это нормально. Человек есть человек. Но часто результат становится совсем не таким, как предполагает человек, а намного хуже, и только потому, что жизненно важные решения принимаются эмоционально. Калькулятор же — это бездушное и неэмоциональное существо, которое складывает, умножает, вычитает и делит цифры, то есть выполняет полностью логические операции. Как говорил предприниматель, для того, чтобы определить направление бизнеса или дела, которым стоит заниматься, необходимо включить интуицию, прислушаться к чувствам. А чтобы создать успешный бизнес или получить хорошие результаты в любом деле, нужно создать логическую модель и четко ее использовать. В любом деле, как бы оно вам ни нравилось, существуют рутинные операции, совершенно не творческие, которые для логического завершения и успеха в вашем деле необходимо выполнять только из соображений здравого смысла. А если при этом в ход идут ваши желания или нежелания и эмоции в момент, когда необходимо просто выполнять определенные действия, то за дело лучше не браться вовсе. С самых первых дней нашего обучения предприниматель постоянно твердил нам о разнице в привычках богатых и бедных людей. Он объяснял это так. Богатые люди всегда имеют цели и планы на жизнь. И в связи с этим они знают, что им необходимо сделать. Так как невозможно, чтобы все появилось сразу, как по велению волшебной палочки, то процесс достижения любой цели растянут во времени. Каждый день богатые люди достигают небольших результатов, которые направлены на достижение более крупного результата. Во времени каждодневные небольшие результаты накапливаются и приводят к одному большому результату или достижению цели, которую поставил себе человек. В философии этот процесс носит название «диалектический закон перехода количественных изменений в качественные». Практически любая цель может иметь денежный эквивалент, то есть может быть оценена суммой, необходимой для реализации этой цели. Так как не всегда возможно получить такую сумму единовременно, она должна быть накоплена со временем, либо вкладываться в достижение цели по частям. В связи с этим богатые люди, занимаясь реализацией своих планов, сколько бы денег они ни зарабатывали, всегда имеют план расходования этих денег, или, правильнее сказать, их распределение. С каждого дохода в первую очередь они платят себе, создавая фонд для достижения своих целей и задач, а оставшиеся деньги используют для удовлетворения своих потребностей в еде, жилье, одежде, отдыхе. Что касается бедных людей, то они, как правило, тратят все, что зарабатывают, на удовлетворение своих потребностей. Тогда я задал вопрос, который наверняка возник бы у многих. А что, если у человека нет возможности откладывать деньги, и все, что он зарабатывает, ему необходимо, чтобы прожить? Предприниматель ответил так. Именно так и живут 90% людей, совершенно не задумываясь, что, собственно говоря, им нужно. Все дело в том, как я уже говорил, что люди слишком эмоциональны. Те, кто вырос в сельской местности, хорошо понимают законы природы. Весной ты сеешь пшеницу или любую другую культуру, на протяжении лета тебе необходимо заботиться о растущем урожае. Осенью урожай необходимо убрать и обработать. Результат получается через 3-4 месяца. Но уже есть 5 или 20-кратное увеличение первоначального объема высаженных культур, правильно? А сады, саженцы, начинающие плодоносить после 3- или 5-летнего возраста. И на протяжении всего этого времени необходимо ухаживать за ними.